Стой! Кто идет?
Свои.
Пропуск.
Боек.
Стой!
В чем дело?
Пропуск.
Что за черт? Не забрел ли я на участок соседнего батальона?
Товарищ сержант Матейчук, чужие тут!
Что такое? Иду!
Матейчук? Да это же ординарец Иванова. Значит, я забрел к его батарее.
Кто такой?
Это я, Матейчук.
А, товарищ капитан, проходите.
Капитан тут?
Тут. Прошу в землянку.
В землянке было тепло до духоты. Возле входа на полу стремительным пламенем сипела под синим кофейником паяльная лампа. Напротив, на усланных лапником нарах с книжкой в руках лежал командир батареи Иванов. Землянка была полна бензинового чада, смешанного с приятным запахом кофе. Маленькая аккумуляторная лампочка под потолком неплохо освещала это уютное жилище.
«Привет, бог войны!»
«Салют, салют, царица полей!» «Как раз вовремя! Будем пить кофе!»
«Ты все еще кофе пьешь! Завидую, завидую!» «А я свой взвод Ярощука потерял! Ходил, ходил!»
«Да он тут, перед нами! В 100 метрах ниже, могу показать!»
«Ладно, немного погреюсь у вас!» «Так как настроение, бог войны?»
«Как?» «Соответственно обстоятельствам, дружище!»
С капитаном Ивановым они были знакомы еще с довоенного времени, когда командирами взводов вместе служили в одном гарнизоне и вместе участвовали в спортивных состязаниях по легкой атлетике. Потом встретились в окружении и относительно счастливо пережили его, хотя Иванов и вышел оттуда с 4 бойцами без пушек. С первого дня наступления гаубичная батарея Иванова, выделенная из артполка, поддерживала батальон Волошина. И как только представлялась возможность, Волошин не упускал случая лишний раз встретиться с другом, обсудить обстановку, а то и просто потрепаться, как с равным, чего он не мог позволить себе в батальоне, где для всех был начальником, или в полку, где, наоборот, почти все были начальством для него.
Что читаешь?
О,
Есенин.
Есенин, да. Представь себе, ребята у немца взяли убитого. Зачем ему был Есенин, понять не могу.
Может, по-русски читал?
Может. Это же, знаешь, поэт. Поэзия, музыка, чувства. Жаль, до войны я его не почитал как следует.
До войны его не читали, о нем читали. Кулацкий поэт и так далее.
Ну, в чьих-то окосевших глазах Кулацкий, а, по-моему, самый что ни на есть человеческий. Вот послушай. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой.
Тот вечерний несказанный свет. Это и я знаю.
А, или вот еще. Почти уже про нас. Струились запахи сладко. И в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой завесть хорошо бы роман. Ну как?
В самый раз. Только романа и не хватает. Слышал 6:30 атака?
Ну как же, как же. Только что звонило мое начальство.
А как со снарядами?
Ну, почти никак. Распорядились занять у соседей. Послал ребят. Должны привезти 40 штук. Значит, всего будет по 20 на гаубицу.
Да, для моральной поддержки, не более.
Для моральной, конечно. Опять же, я не могу расстрелять все за один раз. Мне же надо и на случай чего, для самообороны.
Само собой.
Так, кофе готов, прошу. И сухари вот.
Спасибо. Ну, давай кайфанем. Ах, знаешь... Люблю маленькие приятности, которые в состоянии себе позволить.
Вот именно, только и утешение. А у нас этого нет, пехота. Не то, что вы аристократы войны. Перина, кофе, ППЖ еще. Полный комфорт.
ППЖ не держим, сам знаешь. А остальное почему не иметь? Была бы тяга.
И тяги хватает. Трактора, машины. А у меня вон 4 клячи на батальон. Прежде чем оседлать какую, надо подумать, куда поклажу девать.
Зато у тебя джим.
Был. Нету Джима.
Что? Подстрелили?
Генерал забрал. Попался на глаза.
Эх, сам виноват, чудак. Разве можно такого пса генералам показывать? Вот просил, мне не отдал. Ну и вот.
Слушай, а у тебя траншея пристрелена?
Репер есть. За это можешь не беспокоиться. Точность гарантируется.
Только не бахай чересчур вначале. Вначале я уж как-нибудь сам. Мне потом надо. Там, на высотке, как зацепимся.
С дорогой бы душой. Но ведь начальство потребует. Ему же, сам знаешь, главное вначале, чтоб грохоту побольше, чтоб залп был.
Залп, да. А мне не залп надо. Мне хотя бы по паре снарядов на пулемет. Они же, знаешь, имеют способность с того света возвращаться. Кажется, ты его уже разгрохал. Два попадания было. А он через 5 минут опять лупит.
Взаимозаменяемость номеров. Чего ж ты хотел? Да. Огневая подготовка.
Подготовочка еще та, это я знаю. По звону вам взяли в плен немецкого снайпера. 2 креста на кителе. Можешь себе представить, сколько он настрелял нашего брата. И всего месячные курсы окончил. Спрашиваю, как обучались? Просто говорит. Каждый день 6 часов огневой подготовки на полигоне. Вот практика.
А у нас черти что только нет в программах. Вон, артиллеристов учат. И ПХЗ, и строевая обязательная. Будто на фронте каждый день парады.
Грешно хвалить противника, но приходится.
А почему грешно? Насчет войны они ведь мастера. Ничего не скажешь. Не зазорно кое-чему и поучиться.
Поучиться, да. Особенно, что касается пехоты, это точно. Вон сколько у нас до войны было разных уставов по тактике. И все на смарку. Теперь в пожарном порядке сочинили новые. На другой основе. На той основе, какую война навязала.
Да, да. Но это у вас, у цариц полей. А у нас в артиллерии все по-прежнему. По-довоенному.
У вас что? У вас математика. Функции углов одни и те же у нас и у немцев.
Вот если бы еще к этой математике, да побольше снарядов, то ну что за работа? На каждый выстрел разрешение у командира дивизиона просить. И так уж бережешь, как скупой рыцарь, над каждым снарядом трясешься.
Это конечно. Ну что же, дружище, хорошо у тебя, но надо топать. Так, 2:30. Послал разведчиков, жду результатов. Хотя бы косогор не заминировали. А то завтра будет сюрпризик.
Не дай бог мины, знаю.
Под огнем тогда разминируй, попробуй.
Шпрингены эти, черт бы их взял. У меня же вот командир взвода управления на мине подорвался. Теперь взводом этот, вон, Матейчук командует.
Волошин поднялся, застегнул на крючок воротник шинели. Томик стихов Есенина с заломанной страничкой лежал на примятом лапнике, и он сгреб его большой рукой.
Знаешь, ты все равно спать будешь, а мне не до сна. Хоть, может, душу отведу.
Только с возвратом. У меня тут очередь.
Они оба вышли из землянки на стужу ветреной ночи. Молча посмотрели в сторону невидимой отсюда высоты. Поодаль темнела настороженная фигура часового. Волошин с тихой грустью пожал теплую руку друга.
Ну что ж, спасибо за кофе и беседу. Завтра другая беседа будет.
Завтра другая. Ну, как-нибудь. Желаю успеха. А, впрочем, зачем желать? Вместе ведь будем.
От Иванова комбат направился к батальонной цепи, предполагая, наконец, наткнуться по дороге на пулеметы Ярощука. Он прошел по косогору до самого болота, но вместо Ярощука услышал тихий голос Муратова. Еще чей-то и догадался, что это вернулись посланные Маркиным на бугор разведчики.
Надо доложить на командный пункт. Где старшина? Идите на командный пункт.
Не надо на командный пункт. Все вернулись.
Все, товарищ комбат. Вот они. На высоте малые наши.
Были на высоте?
Нет, товарищ комбат, до высоты не долезли, трясина там. И так вот, по колено. Но мы слышали.
Что вы слышали?
В общем, влезли мы в кусты, сидим, ждем. Слышим, они там долбят. Хотели уж лезть по воде, да слышим, по-нашему говорят. Володь, говорит, ты куда подсумки положил? На шинель, говорит, мои твои. Ну, понятно, наши.
Если наши, то надо установить с ними связь. договориться о взаимодействии на завтра. Вызовите сюда старшего лейтенанта Кизевича.
Есть.
На крохотном этом пригорочке больше взвода не расположишь. Хотя даже и взвод, окопавшись, мог бы помочь батальону огнем по высоте большой. Только кто его мог занять, этот бугор? Неужто подошел авангард соседа? Это было бы здорово.
Звали, товарищ капитан?
А, Кизевич, у вас найдется толковый сержант?
Это зачем?
Установить связь с высотой малой. Что за болотцем?
Что устанавливать? Там никого нет.
Как нет? Вот люди пришли, слышали голоса. Наши, русские.
Что они могли слышать? Я до вечера туда смотрел, ни живой души. Может, они в темноте не на тот бугор вылезли? Там правее и правда кто-то елозил вечером.
Мы прямо шли, через кусты, под самый бугор. Но там вода, болото не замерзло.
Вот то-то болото. Залезешь, не вылезешь.
Тем не менее, пошлите сержанта с бойцом. Пусть точно установит, кто и сколько.
Кизевич молча постоял и пошел в ночь, не скрывая своего недовольства приказом. Волошину это не очень понравилось. Но командир 9-й имел особый характер. Да к тому же был старше Волошина. И это обстоятельство несколько сдерживало комбата в его официальных отношениях с ротным.
Ну что же, пойду к себе. Буду ждать результатов от Нагорного. Выше голову, лейтенант Муратов.
Ясно, товарищ комбат.
В траншее наблюдательного пункта дежурил уже не Прыгунов, а Титок. Он тоже узнал комбата и не окликнул его, а лишь негромко потопал ногами, давая понять, что не спит, наблюдает и греется.
Ну как, все тихо?
Тихо, товарищ комбат. Только машины урчали.
Где урчали?
Да там, на горбу этом.
Ну, на горбу и будут урчать. Укрепляются.
Ага.
Волошин прошел по траншее и поднял угол палатки на входе в свое жилище. Теперь тут было не намного теплее, чем в поле. Печка-бидон уже не горела, но карбидка тускло светила над ящиками. На его появление в углу возле телефонного аппарата завозился и начал продувать трубку заспанный с поднятым воротником Чернорученко. Рядом спал под полушубком, вытянув ноги, Гутман, возле которого калачиком свернулся намерзшийся за долгое дежурство Прыгунов. От ящиков поднял сонное лицо Маркин.
Ну что, вернулись Дрозд с Нагорным?
Нет еще. Из полка звонили?
Гунько обзывался 2 раза. Приказал сразу же доложить, как придете.
Сна на него нет. Давай трубку.
А, Волошин, ну как обстановка? Все у вас готово?
Что готово? Был у Иванова, Огурчиков кот наплакал. Какая же поддержка будет?
Будет поддержка. Это не ваша забота. Об этом позаботятся кому надо.
Это мне надо. Я атакую, а никто другой. Потому и забочусь.
Вот вы атакуете? Себя и готовьте. У вас все готово?
Еще не вернулись разведчики. А на высоте малой неизвестно кто, наши или немцы.
Это на какой? За болотом? А, там никого нет. Та высота не занята.
А если все-таки занята?
Да ну ерунда, Волошин. Вам все черти снятся. Вчера мои разведчики вернулись, там пусто.
Вчера? За ночь тот бугор можно 3 занять и 3 оставить. Как он не понимает.
Товарищ 10-й, я прошу разрешения перенести срок Сабантую на 1 раньше.
Это почему?
Ну раньше, понимаете? Для неожиданности. Пока не рассветет.
Нет, нельзя. Действуйте по плану. План, понимаешь, уже утвержден. Наверху. Так что... Все.
План. Гляжу, завтра нахлебаешься из-за этого плана.
Да, если уж план, то точка. Теперь Гунько от него ни на шаг. Надо ведь до полудня об исполнении доложить, чтобы успели в суточную сводку включить.
Ладно. Вы отдыхайте, Маркин. До 4:00. В 4 я вас подниму, сам часик вздремну.
Да, я сосну часок.
И это, дайте мне вашу бритву. Побриться надо.
Маркин достал из кирзовой сумки аккуратно завернутую в обрывок газетки бритву, мыльницу и маленькое, треснувшее посредине зеркальце. После чего откинулся на солому и очень скоро затих, будто притаился за ящиками. В печурке Багрова догорали остатки углей – и слабые отблески от них лежали на темных жердях перекрытия. Комбат стянул с плеч шинель, подвернул воротник гимнастерки. Брился он вовсе не потому, что завтра предстоял трудный бой, а потому что знал, завтра на это времени у него не будет. Теперь же настала самая тихая пора ночи, и он успокоенно расслабился, оставаясь в этой тиши наедине с собой и своими заботами.
Какой зверски трудной выдалась эта война. Была ли когда еще такая в истории? Сталинград позволил вздохнуть на юге с облегчением и надеждой. Теперь там, наверное, веселее. Но здесь, в этих лесах и болотах, в разоренных войной деревень и погостов, по-прежнему дьявольски трудно. Враг дерется до последней возможности, упорно отстаивает каждую высотку в поле и каждый сарай в деревне. Чтобы его одолеть, сколько надобно силы и организованности. А если чего не достает, вся тяжесть борьбы ложится на многострадальную матушку-пехоту, которой платить за все своей большой кровью. И часто те, кто платит по этому кровавому счету, не могут себе и представить, что где-то не хватило умения, не управился транспорт или не все оказалось предусмотренным. Конечно, Гунько не из худших. На кого-то он может даже произвести выгодное впечатление своей исполнительностью, умением приглянуться начальству, лихо доложить по всей строгости и взыскать с подчиненных. И воинскую форму никто в полку не носит с таким шиком, как он. Вид его безупречен. А как он ведет себя с подчиненными и как держится в бою, этого начальству не видно. На поле боя оно с ним не общается. Зато это известно нам, командирам его батальонов. Я ведь так и знал, что он не согласится перенести атаку на час раньше. Жаль. Часов 6 или даже в половине 6-го, в предрассветных сумерках, батальон, наверное, смог бы тихо, без выстрела, преодолеть болото и зацепиться за склон. Траншея на высоте оказалась бы ближе. Может, и удалось бы ворваться в нее, хотя и под огнем. Но тогда становится ненужной артподготовка. А кто ее отменит? Ведь на него в случае неудачной атаки падет вся вина. Хотя вместо настоящей артподготовки будет одна видимость, которая не столько навредит врагу и пособит батальону, сколько раскроет его намерения. Подшить, что ли, под воротничок? Нет, не до него.